Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. Художник за работой и другие рубрики проекта. В первой части радиочаса мы повторяем программу, придуманную в 2002 году главным продюсером русской службы радио «Свобода» Русланом Келисхановым. Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных «Свободе» кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Аги» на Потаповском переулке. Его давно уже не существует, как и ряда людей, которые были участниками этих записей.
«Свобода в клубах. Архив».
Наша сегодняшняя тема – пересказы, экранизации, компиляции. Но я думаю, что в процессе разговоров всплывут такие слова, как стилизация, ремейк и даже страшное слово трибьют. И у нас сегодня в гостях Майя Кучерская, филолог, литературный обозреватель «Российской газеты» и автор книги «Евангельские истории». Собственно говоря, это Новый Завет, который Майя пересказала для детей. Алексей Плуцер-Сарно – филолог, создатель словаря русского мата. Лиза Плавинская, искусствовед, куратор галереи улицы Аги, которая, в общем, недавно прекратила свое существование. Да?
Прекратила свое существование в качестве галереи улицы Аги и стала называться галереей Лизы Плавинской.
Мне кажется, что вообще нынешнее время – это время пересказов. Очень много культурных проектов и литературных, и художественных связано с пересказами каких-то классических текстов. Что я имею в виду? Множество художников, которые работают в той области, которая называется современное искусство, и это область, которая близка Лизе, они пародируют советский стиль. Саша Джики, выставку, которую ты устраивала, пересказывает сюжеты древнегреческих ваз. Что все это значит? Что означает эта тяга к пересказам? Алексей Плуцер, Сарно.
Я никогда не смотрел экранизации, не читал дайджестов. И к теме сегодняшнего нашего эфира был не то, что равнодушен, меня тошнило от всевозможных пересказываний чужих текстов. Но случилось такое знаменательное событие, что любимая всеми нами певица Ирина Аллегрова стала исполнять романс на слова Марины Цветаевой «Я тебя отвоюю всех земель и всех небес» в таком слегка приблотненном стиле, одета как проститутка, обращаясь к некому мужчине, лирическому тоже герою этого текста. А проблема заключается в том, что Марина Цветаева посвятила это стихотворение моему деду, Никодиму Плуцеру-Сарно. Поэтому, когда каждый раз я смотрю этот клип, то у меня возникает ощущение, что между моим дедом Никодимом Плуцеру-Сарно, видимо, Ириной Аллегровой в каком-то метафизическом смысле
просто
были,
по-моему, это могло быть. Она
весьма нескромные отношения. Поэтому я, собственно, и пришел сегодня, чтобы это сказать. Все сказал. Спасибо большое.
Спасибо, Леша. Лиза Плавинская, пожалуйста. Ну, вот мы начали говорить о том, что современные художники пародируют или эксплуатируют большой советский стиль. Вот зачем? Неужели нельзя найти свой собственный художественный язык? Неужели нельзя найти тему выражения?
Можно. А можно я сначала не про советский стиль, а вот про выставку Александра Джики, которую ты сказала? Там просто история была чище и приятнее, да? Александр Джики, состоявшийся и замечательный художник, в какой-то момент понял, что ему надо заново научиться рисовать. А живя до 40 там, плюс-минус лет, и в руки к нему попал большой каталог греческой вазописи. Он взял пачку бумаги, два карандаша и сидел много месяцев, перерисовывал сюжеты греческих ваз. Сначала просто перерисовывал. Потом уже вступил в активный диалог с ними. Потом уже и свое совсем нарисовал. И получилась у нас такая выставка. Я думаю, что просто сюжеты, от которых нас тошнит как зрителей, например, в телевидении, когда мы видим экранизации, мы на них смотрим с одной стороны, а когда человек берется за пересказ, у него совсем другие идеи. От театральных режиссеров очень часто слышу, особенно которые поступают как-нибудь совсем некорректно с Чеховым или с Булгаковым. Мне хотелось понять это глубже. Это способ расшифровать для самого себя.
Спасибо, Лиза Майя, пожалуйста.
Мне хочется как раз про эксплуатацию советской идеологии, советских мифов сказать. Мне кажется, это просто попытка обрести некую общую платформу. Все ощущают какую-то ужасную разобщенность друг с другом. И вот это единственное, что связывает, по крайней мере, 3-4 поколения. Вот все мы учились на одних и тех же лозунгах, на одних и тех же книжках, и все это понимают с полуслова до определенного момента. Студенты это уже не понимают, 20-летние. То есть это просто попытка быть вместе, как-то подать друг другу руки. Такую задачу обычно культура перед собой ставит, как-то соединить людей. Вот я думаю, это ответ на вопрос, почему именно с советскими мифами.
Майя, но вот это вот желание ностальгическое, оно же порождает и такие грибы странные, как, например, движение, идущее вместе. Это же, собственно говоря, ностальгия 30-летних или 28-летних людей по поводу своего пионерского детства. Алексей Плутер-Сарно не согласна, качает головой.
Меня
пожалуйста.
Недавно пригласили на эфир чудесной программы «Большая стирка». И там были в полном составе идущие вместе. Я был в тех же иллюзиях. У меня была такая же позиция по отношению к «Идущим вместе». Но все, что я увидел, было вырезано, было оставлено чуть-чуть, чтобы подтвердить вот то, о чем мы сейчас говорим. Что «Идущие вместе» — это ностальгия, это там все как-то связано с Путиным. На самом деле, там началась фашистская свара с угрозами, с мордобоем, с выносом там тел. То есть это некая совершенно националистическая фашистская группа, которая модна в той же степени, в которой был моден Жириновский, сейчас моден, которая позволяет себе все, что угодно. В этом смысле тоже своего рода такой дайджест и повтор, только не в ту сторону, повтор. Это не воспоминание о советском времени. Это явная ориентация на Запад, на такие небольшие группы идеологические, типа национал-социалистов, которые просто позволяют себе все, что угодно, но о них не принято говорить, что они это делают. Поэтому в России это, вот это-то как раз, это в каком-то смысле новое явление, и ни у кого нет адекватного ответа, и все, что пишут о них, никто не понимает, что происходит. Но я хотел не об идущих вместе, я хотел какой-то внести концептуальный момент в наш разговор, потому что у нас такое оценочное отношение возникло у всех к повтору, к дайджесту, к ремейку, что это какое-то явление в культуре, которое и так далее, там что-то. А на самом деле это вся наша культура. Если бы была бы возможность выйти за границы культуры, оценить ее снаружи, что делают культурологи, но это невозможно, к сожалению. Вся наша культура строится на эстетике тождества, на эстетике повтора, на идее канона и бесконечно повторяющихся текстов. Если мы заглянем просто в фольклор, в народное искусство, там вообще все строится на бесконечных повторах одних и тех же текстов. А если мы заглянем в высокую культуру, то она тоже почти вся строится на повторах. Просто в высокой культуре это как бы осуждается. Эпигонство, вот, ребята, вы повторяете, это уже было. И их слегка пожурили, отшлепали по попке и выбросили горшок. Но на самом деле, в принципе, я считаю, что вся культура строится на эстетике дождества, на эстетике повтора. Нравится нам, не нравится, другой разговор. В высокой культуре не нравится. А в фольклоре нам страшно нравятся эти повторы. Но это основополагающий принцип всей мировой культуры.
Леш, ну я с тобой согласна. В общем, хрестоматийный пример Шекспир, да, который все свои сюжеты, в общем, своровал, как говорят литературоведы. Но мне кажется, мы должны говорить о том, почему в современной ситуации эти повторы, эти экранизации, эти компиляции, стилизации приобретают вот такой вид, который они приобретают.
А я считаю, что они всегда его имели. Просто мы всегда, когда смотрим на культуру, мы видим не дальше кончика собственного носа. И нам кажется, вот сейчас произошли глобальные перемены, а раньше все было иначе. Раньше все было то же самое. Вот я недавно был на Арт-Москве. Там был последний проект Кулика. Не что я думаю, а какие претензии к Кулику высказывают люди, которые в этом разбираются. Первое. Это уже было 1000 раз, потому что в виде собаки там по улицам Парижа бегал такой-то художник еще 25 лет назад. Второе. Вся эта зеркальность уже была, потому что замечательный итальянский художник, там, который всем известен, он это делал, вся эта зеркальность тоже была. Вопрос о том, что как бы граница между простым повтором, когда нам показывают в телепрограмме цитату из какого-то фильма, это 100% повтор. Граница между дайджестом, когда нам в сокращенном виде пересказывают содержание некого всем известного текста. Это вообще другое явление в искусстве. Мы все это свалили уже в одну кучу. Третье. Экранизация, когда некий автор интерпретирует некий текст, но один в один. Ремейк, когда вообще создается новое произведение искусства по некому сюжетному стандарту, еще какому-то. Тысяча различных, как бы, таких типологических форм искусства, а мы их свалили в одну кучу.
Леша, вот здесь я вынуждена тебя перебить. Все-таки мы обсуждаем такой феномен, как повторяемость. Повторяемость и цикличность. И вот все то, о чем ты говоришь, укладывается в это понятие. Мы, собственно, пытаемся поговорить о том, почему все в этом мире повторяется. Елизавета Плавинская, пожалуйста.
Абсолютно с тобой согласна. Просто мы не видим дальше кончика своего носа. Я бы еще добавила кончик хвоста к этому. Мы видим кончик хвоста, на котором там в 15-м или еще каком-нибудь веке был сделан образец. И когда мы сравниваем кончик носа с кончиком хвоста, мы впадаем в мистический ужас. Говорим, ой, какая гадость. Вот то-то было. А мне кажется, что это просто совершенно естественный процесс. Главное, необходимый. Когда сожгли библиотеку в Александрии, были же какие-то кто-то, кто книги эти читал. Они их пересказали. Это был единственный способ сохранить информацию. Периодически огромные айсберги, пласты культуры отваливаются в небытие и сохраняются только вот, может быть, в этом страшном виде пересказов, ремейков и прочего.
Лиза заговорила о 15 веке, то есть заговорила все-таки о каноне религиозном. Я бы в этой связи хотела бы Майе Кучерской передать слово.
Во-первых, все-таки говорить о том, что фольклорная культура и нетрадиционность современной культуры совершенно по одинаковым законам существуют, по-моему, это слишком смелое утверждение. Они все-таки существуют по разным законам. Потом я бы не боялась видеть не дальше, собственно, кончика носа, потому что нам больше видеть все равно не дано. Вот зачем пытаться какую-то объективность изобразить? Мы на нее не способны. И ситуация сейчас такова, что действительно мы устали от текстов классических, с ними надо что-то делать, от текстов канонических, религиозных, с ними хочется что-то делать. Это нормально, и это не так было раньше. Раньше человечество такой усталости не испытывало. То есть, по-моему, вот диагноз очень простой. Человечество устало, поэтому оно хочет пересказов. Это первая мысль. Теперь вторая мысль. Что мы называем пересказом? Мне кажется, как-то это же очень хорошо, это просто попытка подверстать тот или иной текст, тот или иной объект искусства, ту или иную тему под современную ситуацию. То есть попытка быть современным, но не в каком-то таком пошлом смысле, там, впереди планеты всей, а просто попытка быть понятным. То есть вообще искусство адаптации – это искусство быть понятным. И это хорошо, что культура пытается быть понятной и внятной сегодняшнему современному человеку.
Вам надо срочно к своему духовнику, он вас пожурит за то, что вы сегодня сделали, и предпишет вам переписать еще 40 раз Евангелие. Только когда будете переписывать, не перевирайте, пишите слово в слово, как там, тогда вам на небесах зачтется. А если вы будете пересказывать для дебилов, то вам
своими
на небесах
словами
не зачтется.
Это, кстати, очень важно, вы затронули тему, но только не духовника, что мне кажется вообще абсурдным каким-то, а по поводу дебилов, конечно, для кого мы пересказываем, это
для
очень
себя,
важно.
Для себя.
Нет. Не всегда для себя. Иногда вообще сама попытка пересказа предполагает, что я и моя аудитория – это не одно и то же.
Вот, а теперь они выпили, да? А теперь они поругались и выпили.
Я поднимаю бокал за то, чтобы ничего личного. Потому что повтор тогда сводится к полному маразму, к перебиранию чёток. Это другое. Это не пересказ чьего-то текста, это не ремейк, это не повтор в культуре, а это мысленное возвращение к первоисточнику. И если вас можно с вашим абсолютно удивительным адаптирование Евангелия для идиотов оправдать, то только как неловкого человека, который хотел для Господа сделать как лучше, а получилось просто как всегда.
Леш, ну начнем с того, что вы его не читали.
Читал.
Вот это я воспринимаю как комплимент.
Пару лет назад мои приятели совершенно разных профессий начали мне почему-то пересказывать жития святых. Причем пересказывать своими словами. И это было дико смешно. Например, я услышала пересказ житий Тихона Задонского, который, помимо того, что он духовное лицо, он русский писатель. Это я тоже пересказываю своими словами. Mm-hmm. Он русский писатель, и он покровитель, ну, скажем так, депрессивных людей. И мне в очень комическом ключе был пересказан эпизод, который якобы описан в «Житиях святых», эпизод его встречи с друзьями, а, собственно, городок Задонск — это такое место довольно глухое, и его друзьями были купец и какой-то мелкопоместный там дворянин. И вот они к нему приехали во время поста, когда он находился в депрессии. Он ушел помолиться, он сказал: «Ребят, большое спасибо, что вы приехали, я пойду помолюсь». И когда он вернулся, он застал их, собственно, выпивающими и закусывающими, да? Но Тихон не выгнал их, как сделал бы такой вот правильный святой. Он их не выгнал, и просто он сел с ними продолжать. Я вот знаю эту историю в пересказе. Я хотела спросить, вот современному человеку нужно вот это очеловечивание канона до такой степени, Алексей Плуцер?
Я считаю, что не только не нужна, а это просто катастрофа современного искусства. А теперь очень короткий комментарий. Совершенно новая ситуация, 20 век. Переворот в искусстве вообще в области текстов, который произошел там примерно в 1905 году, там, с первыми какими-то манифестами, поставил в нас в новое положение. Мы на протяжении уже 100 лет пытаемся отказаться от этой самой бесконечных повторов, от эстетики повтора. Культура сделала какой-то кардинальный поворот, произошли грандиозные изменения. Сегодня на самом деле весь цивилизованный мир пытается придумать новые пути. Почему как бы встает проблема антиглобализма там? Потому что это старый путь, глобализм. Это уже было. Почему встает проблема там так жестко с какими-то идеологиями, которые корнями уходят в тысячелетнее прошлое? Потому что это все уже было. Почему раздражают все Джардоны, Тинторетто вместе взятые? Потому что это культура прошлого, эстетика прошлого. Мы живем во время, когда все пытаются, люди, у которых есть мозги, придумать некий новый путь. Это центральные проблемы и политики, и культуры. А тем не менее, все продолжается по-прежнему. Вся российская политика, а заодно и европейская, а заодно и мировая, читают текст по бумажке. В ответственных, важных случаях своей жизни, написанные другими людьми, которые прочитали, в свою очередь, некие источники политологические, политические, поняли, как надо писать. Как правило, источники вторичные, то есть они, у них нет времени читать там Макиавелли от и до, чтобы сформулировать какую-то точку зрения. Поэтому советник президента Путина, он не будет читать собрание Макиавелли, чтобы написать три строчки. Ну, конечно, источник третьего ряда, то есть там вот наша сегодняшняя тема – пересказ первый, пересказ второй, третий, потом ремейк десятого ряда, наконец, дайджест. Дайджест – такая мной любимый жанр, выжимка. Вот для американских школьников делались такие книжечки, где роман «Война и мир» пересказывался на одной странице, а «Преступление и наказание» – полстраницы. Вот такой дайджест, идеальная культура. И мы, с одной стороны, это моя позиция, идем к глобальному перевороту, когда будут создаваться абсолютно новые тексты, а старые будут пересказываться просто в двух-трех строчках. Это культура будущего.
А разве сейчас
и политика будущего, новые тексты, политика будущего – это некое шоу, предвыборное шоу или выступление по телевизору, когда в двух фразах будет пересказываться вся культура прошлого.
«Свобода в клубах. Архив». Пересказы, экранизации, компиляции.
Лиза Плавинская, я бы хотела все-таки, чтобы ты вернулась вот к этой истории с повторением советского прошлого современными художниками. Тут есть проект Фарида Богдалова «Заседание Федерального собрания», где он берет классическую картину Ильи Репина. Картина Ильи Репина «Заседание Государственного совета».
Да, на компьютере он вмонтирует туда лица современных нам госчиновников. Но сталинские академики, вот мы в перерыве вспоминали, тоже ведь делали то же самое, только другие фоны брали с Брейгеля, например, и Ворошилова, я боюсь перепутать, Ворошилова с Будённым. Ну, одно из классических произведений сталинского академизма, художника Бродского, гигантское полотно, очень хорошо перерисованный Брейгель. А посередине стоит вождь на лыжах. А вот к евангельским темам поближе мы сейчас наблюдаем сюжет такой как раз про искусство и деньги и про Евангелие. Потому что с расцветом православной культуры очень много денег есть теперь на восстановление храмов, на создание новых алтарей, новых росписей. Как они создаются? Берутся старые образцы. хорошо воспроизводится, хорошо оплачивается. Есть некоторая другая ситуация, когда художники современные своими средствами ужасными на драных деревяшках, как Ирина Затуловская, или на огромных холстах, на очень яркими красками, как Максим Хантер. Дальше можно перечислять очень долго. Дают свое переживание Евангелия и христианских некоторых сюжетов и текстов. Поэтому официальное православие принять живое слово, новое, по поводу христианских сюжетов, не может ни в каком виде, когда они видят сгорающие в адском пламени фигуры Гора Чехала, который говорит, что это херувимская песня, им становится страшно, они теряют дар речи.
А кто такие они? Я бы хотела уточнить. Насколько я знаю, Затуловская огромное количество поклонников имеет именно среди православного духовенства. Уж я не говорю про евангельскую историю, которую, когда я открыла свою книжку с изумлением, я этого не знала. Увидела по благословению патриарха Алексия. Оказывается, уже издатели без меня совершенно это показали, и он сказал окей. Там довольно много историй, пересказаны иначе, не так, как они в Евангелии существуют, с некоторыми изменениями, незначительными, но они есть. То, чего мы не можем прочесть в Евангелии, там какие-то домыслы. То есть сюжет даже совершенно не повторяет сюжет евангельский. И о каком каноне может идти речь? Наоборот, такой мягкий, но спор с ним. И даже в таком виде совершенно нормально это воспринимается. Потому что дело, в конце концов, не в следовании буквы.
Угу. Я напомню просто всем собравшимся, что в начале этого года, по-моему, как раз где-то приблизительно возле православного крещения была разгромлена выставка в Сахаровском центре «Осторожная религия» она называлась. Вот, Лиза, что ты хотела сказать по этому поводу?
Я хотела сказать, что выставка была малоудачной даже по признанию участников выставки. А разгромлена она была даже не православными, чтобы, может быть, было бы правильно с точки зрения православных. Разгромлена она была националистами банальными, которым до христианских сюжетов и дел-то никакого нет, им скандал нужен. Возвращаясь к началу нашего разговора, хотела бы вступиться за Ирину Аллегрову, а с ней Аллу Пугачеву и прочих наших поп-див, которые периодически покушаются на русскую классику, Мандельштама и прочих, кто под руку подвернется. Вот желаю свои мысли вот как-то преобразовать в какую-то высокую форму.
Я бы сказала, женские чувства.
Женские чувства. И если потомков адресатов стихов это коробит, то я уверена, что огромная аудитория с творчеством этих поэтов имеет шанс познакомиться только посредством этих самых поп-див.
Ну, я не понимаю, это хорошо?
Я думаю, что хорошо.
Хорошо, если я послушала действительно Аллу Пугачеву, мне нравится, потом узнала, чьи слова, и почитала Цветаеву. То есть вот только в таком раскладе.
Ну да, но это шанс, пусть маленький.
Это шанс, конечно.
Алексей Плуцер.
Пора поднять тему социальную. Почему появляется повтор в искусстве? Потому что есть огромная аудитория, которая всякие заумствования кантианские просто не понимает. И не нужно понимать, и не хочет понимать. Нужно просветительство, нужно объяснить народу, что происходит.
Что, собственно, происходило в 70-е годы? Вот, собственно, первая песня про вот этого художника, да, вот Аллы Пугачевой исполнена. Это же 70-е
миллион,
годы.
Миллион алых.
Совершенно верно, да.
Вознесенский.
Да, это Вознесенский пересказал историю типа. Пиросмани. Да.
Проблема заключается в том, что половина нации – это идиоты. Чтобы меня не заподозрили в том, что я себя считаю сильно умным, а я на самом деле такой же идиот.
Да? Но в этом вас трудно заподозрить.
Так, секундочку. Я такой же идиот, как и все. Есть статистика. По статистике во Франции 91-го года, сегодня относительно, берем там 10-15 лет, 22% населения – это функционально безграмотные люди. Что значит функционально безграмотные? Привожу пример. Слуга Чичикова, Петрушка, любил лежать на кушеточке за дверью и читать. Ему страшно нравилось, что буковки складываются в слова. А слова складываются в красивые предложения. Но о чем он читает, он не понимал. Это называется функциональная безграмотность. Когда человек умеет читать, писать, получил среднее образование, но не очень понимает, о чем идет речь. Причем он не очень понимает, когда речь идет о простых вещах. Там булочная, хлеб, цены. Там, он уже здесь не очень понимает. При этом во Франции людей, которые не понимают сложных идеологий, порядка 70% населения. Сегодняшняя победа на выборах большинства, то есть единства, это победа людей, которые ориентируются на дебилов, то есть на людей типа меня, которые не очень понимают, что происходит, не читали того и этого, которые просто хотят выпить водку. Это Леша. Проблема повтора в том смысле, что людям повторяют нечто, что они уже раньше слышали, и они готовы в это поверить. И также строится пространство, не только политическое, сегодняшнее, российское и во многих странах мира, но и религиозно-церковное. Церковь как институт социальный, она повторяет людям то, что они слышали уже 1000 лет, и они это с наслаждением слушают. Если вы хотите быть успешным церковником, повторите людям то, что они 1000 раз слышали. Политикам скажите им 10 000 раз одно и то же. Если вы хотите быть чудесным художником, нарисуйте им 1000 раз одно и то же. Вот все, что я хотел сказать.
Майя, пожалуйста.
Я думаю, что то, что сейчас все стремятся что-то пересказать, это хорошо. Это попытка, опять же, найти общий язык друг с другом. Другое дело, что не всегда это удается, но сама попытка прекрасна. В том числе пересказать священные тексты, в том числе пересказать жития святых, потому что это вообще не введено в широкий такой культурный обиход. Все это забыто, утонуло, воспринимается как какая-то, ну, ретрограды, консерваторы, старье. Вот. А попытка как-то обновить эти тексты, уже для большинства устаревшие, обветшавшие, попытка, по-моему, правильная.
Спасибо, Майя Кучерская. Лиза Плавинская, пожалуйста.
Вот у ученых, не знаю, гуманитарных профессий точно есть, прежде чем начать ругаться, надо договориться о терминах. А если обсуждать что-то, что давно известно, как раз можно начинать ругаться с самого начала. И это залог просто замечательного диалога, здорового. А если вот нету этой точки, тогда все едины, а это печально.
Теперь еще раз после паузы свою позицию сформулируй. Не поругай других, скажи афористически свою позицию.
Я думаю, что... По примерам пересказов в современном искусстве я отношусь очень по-разному. Приведенный Леной Фаид Богдалов вызывает у меня крайнюю степень раздражения, потому что я очень люблю живопись художника Рипина. Но песня Ирины Аллегровой у меня раздражение не вызывает. Видимо, я дальше от материала.
Свобода в клубах. Архив. Пересказы, экранизации, повторы, компиляции.
Фанайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.